Друзі, я всіх вітаю. Ми продовжуємо наші дискусії про майбутнє в проєкті «Українська візія». З нами сьогодні буде спілкуватися видатна людина, я би сказав. Такий революціонер, візіонер і людина, яка не лише на словах, але й на ділі створює культурні продукти світового рівня. Це Влад Троїцький, український театральний режисер, культурний діяч, засновник Гогольфест, театру «Дах», гуртів «Даха Браха» і «Дах Дотерс». Влад, ти з початку війни, наскільки я знаю, вже більше сотні різних перформансів зробив в Європі, в Америці, зі своїми гуртами. І це
більше 300.
Більше 300, я вибачаюсь. Да, це така, ну, мегапотужна культурна дипломатія. Я знаю, що культура, мистецтво – це концентрат певних ідей, сенсів, які ми доносимо, які хтось нам доносить. І країни намагаються культуру, ну, в гарному сенсі використовувати для того, щоб і свій народ об'єднувати, для того, щоб демонструвати світу, що ми несемо. От я хотів би сьогодні поговорити про це. Що таке культура, що таке мистецтво, що таке театр, навіщо вони нам потрібні, як ми за допомогою цього можемо створити нову Україну. Ну, а почати хочу, щоб ти коротко розповів про ваших оцих 300 перформансів в Європі, в Америці.
Это разные, ну, проекты. Мы сделали премьеры пять специальных проектов, которые созданы были после начала большой войны. Это припрошу, что я размовляю российскую. Это я дуже важко мне, я не могу формулировать толково на украинском, поэтому буду говорить, к сожалению, на русском. Вот. Мы делали премьеры специальных спектаклей, которые спектакли и перформансов для того, чтобы рассказывать миру о том, что происходит в Украине. Собственно, идея, когда мы решили выехать со страны, из страны, это было начало марта 22 года, я понимал, что тогда, ну, через какое-то очень короткое время люди на Западе устанут от новостей, ну, перестанут их воспринимать остро, как первые там недели, а потом это станет шумовой историей, да, шум. И дальше ты уже должен через какие-то другие каналы коммуницировать с людьми для того, чтобы уровень поддержки Украины не проседал. То есть там существует несколько уровней, то есть дипломатическое и, собственно, то, что делает там наш МИД и то, что делает президент. Кстати, что надо отдать должное, Зеленский ввел понятие политики, да, такой новую историю, когда говорится правда. Ну, обычно, что такое политика, да, это говорится одно, думается другое, делается третье. Это три часто некоррелируемые вещи. А Зеленский всех именно как бы, ну, поставил прямо перед другой реальностью, когда можно говорить, думать и делать, и между этими всеми уровнями нет никакой разницы. Ты, в принципе, делаешь то, что, о чем говоришь. И, но дальше возникает вопрос, когда вот этот первый происходит зацеп, ну, это маркетинговый, да, слэм. Дальше нужно укреплять эту историю, и тут уже культура в разном виде, журналистика, искусство, музыка, театр, там, визуальное искусство, танец, все что угодно, да, это вторую эмоциональную зацепку, когда ты люди, приходящие на спектакль, концерт, они становятся солидарны с этим арт-продуктом и через него уже солидарны с Украиной. И если ты те месседжи, которые ты закладываешь туда, собственно, помогают формировать это поле симпатиков Украины. Да? Ну, это могут быть как истеблишмент, там, политический, журналистский, так и обыватели, да, простые люди, но, собственно, те, которые являются выборцами, да, которые потом голосуют за тех политиков, и те политики, ну, которые должны дальше следовать пожеланиям своего электората. Это, на самом деле, ну, такая достаточно сложная работа, тем более тренды за эти больше, чем полтора года поменялись. И прямолинейный ход, когда ты говоришь о каких-то страшных, трагических вещах, уже отпугивает обычную публику, потому что им не хочется с этим сталкиваться. Поэтому ты должен искать обходные пути, через упаковывать месседжи более изощренно, что ну и тоже надо понимать, что и мы ставим перед собой тут две задачи. Формирование мифа об украинской культуре. Это первое, да, то есть что это такое, рассказать о... Ну, потому что на самом деле в западном сознании, ну, вообще в мировом сознании, такой идентификации Украины как страны, которая производит культурный продукт, особо нет. Ну, просто у нас этим никто никогда не занимался, и, собственно, это большая беда. То есть это нужно творить, этот миф. У нас есть из чего творить, но его нужно упаковывать. И это системная работа. И второе – это деконструкция русского мифа о великой русской культуре. Потому что романтическое отношение вот к русской культуре тут, конечно, присутствует, потому что это была системная, долгая работа КГБ. Начиналась она еще в 20-е годы 20 века. И, собственно, до сих пор во всех странах культурный какой-то истеблишмент может с придыханием говорить: ах, великая русская литература, ах, великий русский театр, ах, великие русские художники, композиторы, это и великий балет. Да? То есть это они об этом говорят. Когда ты начинаешь с ними очень конкретно говорить, разбирать как бы генезис это, они, ты не можешь говорить, что это дрянь, потому что если ты так скажешь, то на тебя посмотрят как на дурачка. Ну, как ты можешь сказать, что Достоевский – это плохо, или Толстой – это плохо, да, или Чайковский – это плохо. Это так не скажешь. Ну, подумают, что, ну да, у них беда, поэтому они такие глупости говорят. Но когда ты начинаешь об этом говорить более конструктивно и вот именно заниматься системной деконструкцией мифов, это очень серьезная и скрупулезная работа. То есть вот это два – конструирование своего мифа и деконструкция российского мифа. Там я могу потом как бы углубиться, как это работает, да, но теперь как бы вопросах. Для того, чтобы транслировать и продавать миф о украинской культуре вовне, нужно его все-таки сотворить внутри страны. Ну, у нас есть вот это удивительное, то, что мы стоим, да, то, что стоит Украина, то, что наши ребята,
девчата. Влад, на секунду переб'ю, ми потім повернемось до цього моменту. Просто хотів би резюмувати, тому що те, що ти сказав, дуже важливо. Тобто, країни, ті, які хочуть займати якесь місце на глобальній світовій арені, цілеспрямовано, системно, десятиліттями вкладають ресурси. Не лише Росія, але так само Європа і Америка, для того, щоб просувати свою культуру і, скажімо так, пакет наративів про свою цивілізацію. І країни сприймають одна одну через призму цих ідей, культурних ідей. І якщо в державі або в країні є культура, значить ця країна цивілізована. Значить, в цій країні є щось, з чим можна взаємодіяти на такому цивілізованому рівні. Відповідно, те, що ви робите, ви займаєтеся культурною дипломатією. Ви доносите так світу те, що а, в Україні є культура, і ця культура класна. Б, в Україні є свої сенси, є ідеї, і ви доносите емоційну цю емпатію того, що відбувається в Україні. Таким чином ви навертаєте або створюєте більше друзів в світі навколо України і формуєте правильне сприйняття. Правильно я розумію?
Да. Тільки один нюанс в твоєму спічі. В любой стране є культура. Даже там, я не знаю, самое... Вопрос, насколько выстроены каналы взаимодействия с другим миром. Это не потому что, ну, культура – это культура. Да? Как ты ешь, как ты спишь, как ты ходишь, пардон, в туалет – это все культура. Дальше вопрос – твоя коммуникация с миром. Вот эти коммуникационные каналы, с одной стороны, а с другой стороны, через что ты для себя, прежде всего, для себя определяешь свою идентичность. Ну, есть мова, язык, да, но для зарубежного человека мова не является этим, ну, вот этой каналом, да, потому что ты на украинском языке не можешь коммуницировать со светом, с миром, да. Теперь возникает у тебя, ну, есть определенные паттерны во всем мире, да, там, не знаю, большая музыка, большие формы, симфоническая музыка. Есть балет, есть опера, есть, я не знаю, театр, есть визуальное искусство. То есть вот то, что называется ближе к искусству. Оно, собственно, формирует немножко романтический образ, да, он приукрашивает образ. Даже там, ну, тут же Голливуд, да, это же вот конкретная история, да, донесение американского образа жизни до мира. И все эти вселенные Марвел, все это же вот американский нарратив. В каждой стране есть свои такие, опять же, штуки, которые они предлагают на внешний рынок. Но, опять же, перед тем, как его выдаешь на внешний рынок, ты должен его утвердить, закрепить на внутреннем, чтобы внутренний рынок, ну, как вот при Совке было, например, у нас самый лучший балет в мире. Ну, никто никогда там, ну, 99% никакого балета не видели, но этот нарратив был забит в голову, да. Хотя это не вообще к русскому балету пятипада, это вообще импортное привнесение, и это был крепостной балет, собственно, ну... Ну, такое, достаточно экзотическое зрелище по поводу, ну, что там барышни на пуантах что-то делают. Да. А, собственно, вот создание мифа украинской культуры внутри страны толком за эти 30, там, практически 2 года никто не занимался.
Поэтому... Мы не просто назовні не займались, мы всередині не займались, правильно?
Да, и это на самом деле одна из ключевых проблем, потому что как бы это вопрос даже не в деньгах, это вопрос в том, что как бы наша культура, которая, ну, в Украине, это постсоветская институция со всеми бедами, ну, этой постсоветской институции, да, то есть как бы получается, что, ну, вот все большие театры, национальные коллективы, ну, это все, что связано с государством, оно не Но это как бы феодальные государства, которые не подчиняются и вообще не выполняют никакую миссию. Ну, за редким исключением. Но в принципе у них не заложено формирование какой-то миссии. Они живут своим очень реакционным, даже не консервативным, а реакционной жизнью. И изменений на самом деле, ну, так и никаких не произошло. Более того, сама схема управления культурой, она построена так, что никакой там новатор-министр ничего не может поменять, потому что эти феодальные государства, они независимы. Никакой министр не может снять никакого там директора театра, ничего не может поменять, и это все вот в таком вот ключе и работает, к сожалению.
Скажи,
і поэтому...
да, от те, що ми за 30 років не змінили культурну політику і не запустили ці культурні процеси всередині, на що це вплинуло?
Це в тому числі повлияло, собственно, один із аспектів, ну, тому що пропаганда в частності дуже сильно опирається на культуру. Пропаганда, да? Там, навіть російська. И если бы, ну, была правильная культурная политика страны там, в тех же восточных регионах, в Крыму, да, которая бы могла предложить какие-то другие нарративы, ну, потому что Россия приходит, да, говорит, вот мы, ну, кроме всего прочего, они говорят, вот мы являемся носителями великой культуры. У нас есть генезис, у нас есть, как они говорят, скрепы. Ну, там никто же даже толком не разбирается в этом, что они предлагают. Но они говорят, и люди наивные верят, смотрят в телевизор, верят, да, там, ну, про то, что Россия является великая страна. Они верят в это. Величие дутое – это абсолютно там, ну, такой колос на глиняных ногах, но это неважное, в этом никто не разбирается. Обыватель воспринимает это как данность, как наследника Советского Союза. Ну, в Советском Союзе это долбили, и вот это Россия подхватила. И еще более, ну, более изуитски, извращенно это переупаковало. Более того, они сделали, ну, анализировать врага очень важно. Собственно, во времена вот так называемой медведевской оттепели фактически режим купил выдающихся художников внутри России. То есть построил им театры, дал им кучу денег, сделал какие-то большие фестивали, и они стали конформистами. То есть, ну, так... Как вот шаг за шагом, там даже самые как бы условно свободолюбивые люди, они потом говорят, ну, вот за мной театр, я не могу. И там в 2014 году они уже начинают подписывать письма в поддержку там аннексии Крыма и политики Путина. И, а сейчас это, ну, естественно, это еще хуже. То есть и в результате таких демаршей, публичных демаршей против войны, это действительно единичные, ну, среди культурных экспериментов России, единичные, потому что их купили. А в нашем случае получилось так, что у нас есть вот эта госкультура, которая очень неповоротливая, очень нефлексибл, очень немобильная. И есть независимый сектор. Там где-то что-то пробивается. То есть кино, потому что были вкинуты деньги, и такое артхаусное кино наше достаточно... Есть писатели, целая плеяда, которая, ну, которая работает. Есть ряд художников. Театр более затратная вещь, потому что это связано со зданием. Здание, да, тут. А здания у нас все в распоряжении государства. Частных театров по факту в стране нет. Ну вот кроме, может быть, МОИ и еще там каких-то Мой случай нельзя рассматривать как кейс, потому что, ну, это исключительно, потому что у меня я как-то нашел ресурсы и так далее. Тот же самый фестиваль Google Fest, который вот мы с командой сделали первый раз в 2007 году, это было заметное событие, ну, тут в Европе о нем знают. Дальше возникает опять же вопрос, да, но я никогда не получал сопот от государства. Ну, то есть там получал на уровне 2-3%, ну, то есть ноль. И ты понимаешь, что, ну, я не конкурентен. Ну, на внешнем рынке из-за того, что за моей спиной нет, ну, такой фундаментальной какой-то институциональной вещи, я не конкурентен. Да, мы делаем кучу событий на топовых площадках, но это капля в море, просто капля, ну, этого капля. Потому что рынок, культурный рынок искусства, он перенасыщен, производится куча. И людей, так называемых, например, хороших русских, которые взяли на себя такие, типа, ну, немного, но которые взяли на себя, типа, мы страдальцы, да, и гораздо, как это сказать, с большим желанием поддерживают западные институции, потому что, как они сами говорят, русский контент, просто название русский контент, ты русский контент продавать легче. Ну, понимаешь, да? То есть продавать легче. Потому что, ну, и вот этот вот момент, ну, это опять, это стратегия государства должна быть. То есть отдельные люди могут что-то делать, да? Но если это не подхватывается институционально, то это не работает. Ну, работает, но не так эффективно, как оно могло бы.
Вот.
Как, что можно делать? Я сразу перехожу к конструктивной вещи. Собственно, я там, опять же, много раз об этом говорил, еще до войны, да, нужно создание новых центров, потому что ты не можешь замахнуться на старые институции, типа театра и так далее. Потому что они скажут, мы тут всю жизнь это, и ты хочешь разрушить единственное, что вот наша великая культура. Ну, они сами себя так называют, ну и бог с ними. Ты должен создавать альтернативную современную реальность, да, как бы создать такой мультидисциплинарные центры, сначала в столице, а потом по регионам. Собственно, мы начали делать такое, ну, до войны, вот начиная с 17-го года, мы начали такой проект Google Fest Inoculation. Что это такое? Это посев. То есть когда ты в разных городах, началось это с Мариуполя, потом это был Херсон, Днепро, Винница, Франкивск, да, то есть это несколько городов, и в принципе мы ходили на то, чтобы это было, например, там, от 5 до 8 городов каждый год, в которых проходит Google Fest. И это не просто мы привозим какой-то контент, entertainment, а мы собираем команду локальную, обучаем, да, новому мышлению, новому менеджменту, делаем коллаборационные проекты с Западом. В Мариуполе, кстати, мы привезли 6 европейских режиссеров, и они работали с молодняком мариупольским, то есть там 30 молодых ребят. И вот та часть, которая... Это, ну, дети, это от 15 до 17, там, от 14 до 17 лет. И вот кто смог, ну, эвакуироваться, бежать оттуда, да, вот тоже были, уже мы организовывали гастроли и делали... Эти проекты с этими детьми, с западными режиссерами показывали. Так вот, возвращаясь опять. То есть создавались уже люди, которые мыслят по-другому. То есть мыслят не освоением денег, ну, потому что, ты знаешь, в госинституциях любых практически это проблема не только культуры, это и образование, это и медицина, это везде, да. То есть когда старая бюрократия такого постсоветского, да, она все равно, они могут быть и при Софтине жить, но они повторяют этот паттерн поведения, который был заложен в Софте, такой вот мелкокоррупционный и... Ну вот главное не высовываться, да, вот ты делаешь свое какое-то, ну, какое-то дело. Штат нужно раздуть, чтобы денег было больше, да, то есть твоя значимость. Ты командуешь там, чтобы у тебя было 500 человек, не знаю, 1000 человек. Чем больше, тем ты важнее. Что они делают, вообще не важно. Ты должен выдавать какой-то среднего, не яркого уровня, а среднего уровня проекта. То есть... Победа серых, да, троечник. Вот это вот как бы стратегия, которая находится у нас во всех государственных институциях. И вот то, что вот сейчас, да, там, например, почему, например, Федоров, да, который сейчас вице-премьер или от этого и цифровой трансформации. И когда они сделали Дию, да, это прорывной продукт, который, ну, там, ну, один из лучших в мире, да, Дия. И это круто, потому что они не опираются ни на кого из, как это, ну, из старой генерации. Они делают все заново. И поэтому сейчас... И это, еще раз, вопрос не ресурсов, то есть это не бабло. Это вопрос не деньги, да? Это вопрос, прежде всего, стратегического мышления. Как ты упаковываешь? Где у тебя становятся прорывные проекты? Ты делаешь один, второй, третий прорывной проект. Под это дело находит внешний ресурс. Ну, потому что не надо изнутри. Понятно, что страна сейчас истекает кровью, и все нужно вкидывать, конечно, прежде всего в оборону. Но при этом, если мы не создадим... Ну, ты еще раз. И внутри, и потом точно так же системно выводить на внешний рынок. Опять же, какая может быть стратегия? Ну, вернее, тактика. Для начала тактика. Например, мы делаем, ну, действительно, кучу проектов, там, концертов, спектаклей на топовых площадках. Этим нужно пользоваться. Мы пытаемся, ну, вот, например, там, в Берлине, в Париже, да, мы делали совместно с нашими посольствами. То есть посольство не платит за контент, не арендует площадку, но на наш контент они там покупают, мы даем какое-то количество пригласительных, сколько можем. Если нет, то они закупают какое-то количество билетов и приводят, например, 50-100 opinion leaders. Да, с парламента, с Бундестага, там еще кого-то, топовых политических журналистов. И после этого небольшой как бы встреча с артистами. И там уже можно вкладывать после эмоционального включения этих людей, то, что они видели на сцене, можно вкладывать уже тот месседж, который тебе нужен. Ну, как послу, как, ну, как... И это, на самом деле, очень круто работает, и это наиболее эффективный способ, как это, малобюджетного формирования влияния. Следующий ход, который был бы очень крутой, это коллаборационный проект. Собственно, то, что я начал говорить про Мариуполь, да, когда ты не... настаиваешь, что ты его должен притащить свой проект с Украины. Потому что это дорого, логистически, ну, куча там всех вещей. Самое крутое, что ты делаешь коллаборационный проект с институцией какой-то, большим фестивалем или там, театром, я не знаю, любым. Как вот мы сделали, например, с Дотерсами, с симфоническим оркестром. Сделали программу. Это было как бы закрытие Авиньонского фестиваля в прошлом году. Ну, очень важное событие с точки зрения там, и пиара, и мы смогли донести свои месседжи. Теперь еще один очень важный момент. Это вот я вчера там, давал интервью французскому журналисту. Он сейчас в Украине, и он пишет книгу о «Музыка и война». И он заметил очень, говорит, вы везде говорите, что вы хотите в Европу. Ну, в Европу, да, но на самом деле вы сейчас являетесь как бы авангардом, то есть вы несете те ценности, которые мы подзабыли. И вот дискуссия, которая вот, после каждого концерта, спектакля, мы обычно организовываем дискуссии, митинги с публикой. Я все время спрашиваю один вопрос, несколько вопросов. Первый вопрос был готовый, особенно в начале это был ключевой вопрос. Если русские танки пойдут сейчас на Париж, Берлин, Лондон, Нью-Йорк, готовы ли вы с оружием в руках выйти и защищать свои дома? 95%, то есть единицы говорили, что готовы. То есть, в принципе, люди не готовы защищать свои дома. Не готовы. И, то есть это второй момент. Это мы всем говорим, что западная цивилизация – это цивилизация свободы и демократии. Я говорю, классно. Freedom, liberté, да, там на французском. Democracy. Я говорю, а что значит свобода? Что это для вас? И тут возникает парадоксальная штука, что люди забыли, что это значит. Конечно, кто-то может сказать какое-то академическое определение, но по факту в большинстве своем они подменили понятие свободы на стабильность и устойчивость, на свой материальный комфорт, на определенный консюмеризм. И тогда возникает опять же вопрос. То есть свобода, которая, это не самое корректное, но я им предлагаю такое определение, это прежде всего риск и ответственность. То есть ты принимаешь какое-то решение, но ты за него отвечаешь. Осознанная необходимость. Это, если я не ошибаюсь, определение Гегеля. То есть ты делаешь шаг, и ты за него отвечаешь. Тогда возникает вопрос, да? Но люди боятся и риска, на самом деле, и ответственности. И они хотят свою свободу отдать Левиафану, любишь государству. Отдать, чтобы они решали их какие-то проблемы. И к нему уже претензии какие-то предъявляют. Но Левиафан же такая сволочь, которая на самом деле на человека вообще-то наплевать. Он там себе свои какие-то мысли левиафанские думает. И тут возникает вопрос, а что же такое демократия? Тоже эти, как происходит, если опять не думать об ответственности, а думать только о своих страхах, потерять свою устойчивость какую-то, да, то этими страхами очень легко манипулировать. И то, что сейчас идет реванш всех правых сил по всему миру, да, правых радикалов, Германия альтернатива для Германии, Люпен во Франции, тот же Трамп в Америке, это во всех странах, практически, даже Венгрия, там, Орбан, даже Польша с Дудой, да, это все правое и крайне правое течение. В принципе, еще чуть-чуть и фашизм. То, что повторяется на самом деле начало 20 века, когда вся Европа была заполнена фактически фашистскими режимами. Франко, Муссолини, Гитлер, да, там этот Португалия. В общем, практически во всех странах это было. В Венгрии тоже было. И мир потихонечку сползает в эту штуку. Как это происходит? Две вещи. С одной стороны, это я вернусь потом к культуре и нашу миссию. С одной стороны, потому что легко манипулировать страхами. И ты там популистская, неважно, левая или правая, чем крайнее, тем более популистский, ты говоришь какой-то нарратив. Тебе нужно найти врага. Враг. Самое простое. И дальше говорит, мы сейчас этого врага мы победим, потом мы вместе встанем на борьбу, победим этого врага, неважно, это иммигранты, неважно, это еще кто-то, богатые все это леваки, правые будут говорить, опять же, например, Евросоюз, вот как альтернатива для Германии, которая хочет выйти, тот же Brexit в этой Британии. То есть вот враги, вот там европейская, не знаю, ты находишь врага, побеждаем. Потом ты говоришь, эти враги столько... Короче, ты все время формулируешь понятие борьбы. И людей гораздо проще объединять против, чем за. Особенно, когда конструктивный. А тем более Россия как катализатор зла, которая сыпотит всем этим... правым и левым течением, потому что левые – это романтика времен Совка, осталось коминтерны, и вот эти посткоминтерновские дела, они продолжаются, никуда не делись. Это все или замороженные, или латентные, или какие-то там полезные идиоты, которые термин придумал Ленин, которые остались. А правые – это свежие, да, на которые там и играет там, Дугин, и вот эти вот ребятишки, да, то есть, опять же, ФСБшные. То КГБшные, то ФСБшные. И они это, фактически толкают весь западный мир в эту заползание в пучину такого неофашизма. Это опасность. И это, на самом деле, экзистенциальный вызов для западной цивилизации. И мы, как Украина, на самом деле, которая для нас свобода не является абстракцией, а очень конкретное понимание, что мы с оружием в руках, ребята, девчата, вся страна стоит и защищает само понятие права выбора, своего выбора. Да. И это для, опять же, это вроде бы понятно, но это нужно упаковывать и говорить, и через, в том числе через культуру говорить, что мы сейчас защищаем ценностной стержень вообще западной цивилизации. Не просто Украину, а мы защищаем вообще вот этот принцип мировой вот той цивилизации, на котором построен весь западный мир. Если мы это... потому что тут очень тонюсенькая грань. Если мы говорим, что мы защищаем только себя, и мы являемся, просто свою свободу и только свою ныненькую Украину, то, это абстракция. Где там Украина, никто не знает, и вообще, что вы там защищаетесь. Да, отдайте этот Донец, Крым, там, Херсон. Вообще, все же отдайте, пусть люди будут... И как донести нарратив, что, собственно, путинский режим – это, в принципе, один в один гитлеровский, фашистский режим Германии 20-го века. И вот там в одном из спектаклей мы сделали прямо сравнение речей Гитлера и Путина, и они в один в один. То есть там буквально там чуть-чуть меняются слова, но... что они говорят, это просто один в один. Путин, там, Гиммлер, в смысле, Гитлер и Геббельс, Медведев. И это очень интересно.
Давай, если ты не проти, я пару слов скажу.
Да, извини, я уже...
Тебе не хочется перебивати, бо... ти задаєш питання, на них відповідаєш, І все дуже правильно і логічно. Але я хотів би трішки, щоб ми зараз поговорили ще про майбутнє. Культура – це те, що в нас було недооцінено і ніколи не приймалося до уваги. Але це те, що творить країну, націю і просуває її вперед. От скажи, будь ласка, ти багато говориш про майбутнє. Ти кажеш про те, що минулого вже нема, а майбутнього ще нема. І минуле потрібно враховувати, але майбутнє потрібно творити, програмувати. От як ти працюєш з майбутнім? Як ти до нього відносишся? Як ти його програмуєш? І як нам, використовуючи культуру, створити більш успішну процвітаючу країну майбутнього? І як ти взагалі бачиш Україну майбутнє?
Смотри, тут є, опять же, два вопроса. Не проблема, а вопроса. Да? К сожалению, ну вот я таки ввел для себя термины, да, цивилизация деревьев, протодеревьев и цивилизация пролеска. Пролесок – это когда ты как бы все каждый раз начинаешь заново. Да? То есть у тебя это, конечно, может быть зелено богато, вроде бы все растет, но цивилизацию определяет деревья. Вот, ну, именно и поэтому у нас культуры вот этого генезиса, к сожалению, нет. То есть мы очень быстро забываем тех людей, которые добились каких-то серьезных результатов, но ввиду разных обстоятельств имена их вычеркиваются из сознания людей. Фактически мы, ну, например, знает ли средний человек в Украине, что у нас одна из мощнейших школ композитов? Я думаю, что нет. Нет. То есть имена каких-то известных, даже кинорежиссеров, я думаю, что знает там, театральных режиссеров, художников, знает очень узкая прослойка специалистов. Это не присвоено миру. Более того, фактически нет такого культуры, что называется учитель. Да? Практически никогда никто не говорит о том, что вот мой учитель такой-то. Ну, это опять же, это вопрос генезиса. То есть каждый думает, что вот я сам такой гениальный, я не на что ведаю, вот я сам все придумал, я и есть. И тогда каждый раз заново. И вот это вот переосмысление, на самом деле, с одной стороны, я не говорю, что надо вычеркнуть прошлое, ни в коем случае. Никогда не такое не скажу, что без прошлого ты ничего не построишь. Ты должен просто его переосмыслить, понять сильные стороны, понять даже ошибки, на это опереться. И из этого, добавляя обертона других культур, других каких-то знаний, формировать, ну, как бы культивировать, ну, это или как оранжерея, да, выращивать волшебные цветы, это в стиле искусства, да, то есть когда ты делаешь грунт, ты понимаешь какие-то технологии и одновременно высаживаешь деревья, которые культивируешь. То есть может ли расти бурьян? Да, конечно, может. Но все-таки должны быть вот эти вот столбы, которые... Это чисто, опять же, ну, скорее такое стратегическое мышление, да? Потому что этой культуры у нас нет. Она, на самом деле, вычеркивалась, ну, за счет вот этой имперской политики, то есть у нас остались вот этот вот, ну, 19 век, конец 19-го, да, вот, ну, там, Леся, ну, тут начинается Шевченко, да, потом Леся, Франко, вот, Кобылянская, да, Вовчок, там еще композиторы, Леонтович, ну, и так далее, то есть конец 19-го, начало 20-го. Потом было расстрелянное возрождение, которого все зачистили под ноль. Потом был какой-то во время хрущевской оттепели всплеск, и потом все, тишина. Вот это брежневское безвремение, собственно, выхолостило понимание генезиса в украинском культурном сообществе. И после этого, ну, да, и уже начиная с независимости 91-го года, у нас было очень много ярких вещей, правда, но которые даже толком не проанализированы и которые фактически выпали из нашего, нашего культурного кода. Понимаешь, да? То есть, ну, Его не присвоили люди. Не научились его упаковывать, не научились его продавать внутреннему потребителю и, соответственно, переупаковывать и выдавать вовне. Это технологические вещи. Это не... Ну, понимаете, это технология, да? То есть как в любом... Ну, в любом маркетинге, да, этим надо заниматься. Но для того, чтобы этим заниматься, нужно фактически политическое решение, понимание. То есть мы можем, например, вот как этот сейчас скандал с музеем Голодомор, да, можем как-то делать зацепы, или там, вот, когда во времена Ющенко он делал этого, там, Батурин, да. Попытка, ну, Голодомор, он ввел в понимание нашего культурного кода, это ему надо отдать должное. То есть, ну, все, по крайней мере, в Украине понимают, что такое Голодомор. До Ющенко этого никто не понимал. Батурин не получилось, не произошло. Могли бы быть, собственно, пожалуй, культурно, ну, именно каким-то размышлением в сторону культуры, единственный президент, который у нас занимался, это был Ющенко. Он не очень в этом до конца все понимал, у него было наивное представление такое, ну, типа, сделать украинский Лувр на базе арсенала. Ну, естественно, ничего не получилось, и получилось то, что получилось. Можно ли дальше это развивать? Конечно, можно и нужно. Но если это, еще раз, это не вопрос денег, ты пойми, да, это я говорю не о деньгах, я говорю о мировоззрении, о том, куда ты, как ты развиваешь свою, ну, свою компанию, как Украина. И это должно быть модно, да, как ты это упаковываешь. Например, у нас есть, вот, ну, там, и есть Клозер, да, который создал, ну, такой тренд модной клубной культуры. То есть это был такой уже европейского уровня центр, ну, куда приезжали топовые диджеи, да, эти электронная музыка, и та же фестиваль Брейфэк. Это, ну, это вот, это независимый проект. Да. Есть DocuDays, фестиваль документального кино. Он очень круто сделан, очень крутая команда, очень, ну, хорошие, интересные ребята. И это уровень. Надо такие вот, их надо культивировать, это говорить, это наше. Не на уровне какой-то, ну, как, тусовки, да, которая, это, говорит, присваивается. Ну, как вот, например, тоже абсолютно, казалось бы, история Burning Man в Америке, да, ну, это субкультурный продукт, в принципе. Но это стало уже частью бренда, большого бренда Америки, Burning Man. Ну, вот надо формировать такие, ну, бренды, которые, а у нас, получается, ну, связаны с государством, ну, вот там, Вирский да веревка. Это вот то, что официально. Или в лучшем случае доходит, ну, там, типа сделать на Евровидении. Ну, Евровидение, да, это важно, но это настолько, на самом деле, незначимое событие, что большинство, ну, людей вообще даже не подозревает, что это, что оно происходит. Ну, они забывают мгновенно. То есть, если кого-то спросить, кто в этом году получил эту... В Евровидении, я боюсь, что никто не толком уже не забыл. Мы там помним, да.
Скажи, як ти бачиш, куди рухається світ? Яким буде світ через років 20-30? І яку Україну нам потрібно будувати, виходячи з того, що в нас є?
Понимаєш, на самом деле в мире настолько много опасных трендов, что если мы как бы мир не очувствуется, то мы сползем, конечно, в какой-то, ну, средневековый мрак. Но если не Третья мировая, то разобщенные государства, которые там... Ну, и, к сожалению, этот тренд и есть. И То есть именно ну, цивилизация, культура, да, она должна, ну, мне так кажется, должна, не совсем правильный нарратив, выстраивать защиту от этих опасных трендов. То есть ну, борьба с фашизмом, понятие, как возвращение понятию, что такое свобода, что такое демократия, понятие ответственности, понятие как бы внятного диалога, борьба с цинизмом. Ну, что мы понимаем, например, что Запад на самом деле очень цинично, ну, цинично просто, отвратительно цинично. Когда нам говорят, вы должны, вы там слабо благодарите. Сначала там сказали в Британии, потом вот сейчас в Польше, да, повторим. Что я, знаете, мне выражение глаз нужно сделать, спину прогнуть, поцеловать ноги. Что мне нужно сделать, чтобы благодарить? Что мы защищаем наши ценности совместные, а не просто там Украина. И вот этот вот, ну, нарратив, он, это опасные уже звоночки, да. Когда тебе говорят, ну, будьте счастливы, мы вам даем, ну, вот у меня там знакомые есть на фронте, говорят, боеприпасов не хватает. И нам дают им их мало. Почему? Почему дают? Потому что на самом деле как бы никто не хочет, Запад не хочет победы в Украине. И мы должны настаивать на этом. Но, с другой стороны, одновременно внутри Украины строить будущее Украины. На чем наш, ну, потому что, конечно, будет куча проблем с, ну, с травматическими вот этими штуками, ПТС, да, это же будет, ну, это будет действительно и проблемы с разорванными семьями, куча разводов, да, все равно 6 миллионов людей сейчас, ну, как бы покинули, живут вне Украины. Что с этим делать? Это эти вызовы, это, ну, это, собственно, вопрос, опять же, прежде всего, культуре. Ну, как это упаковать, как это выстроить эти диалоги внутри страны и одновременно обеспечить диалог с миром. Об этом нужно разговаривать сначала на уровне, ну, такого интеллектуального, но потом это должно переходить в некие практические, ну, интервенции, да, потому что, ну, разговор – это славная вещь. Но пока дело, как говорится, до дела не дойде, то и дела не будет. Так что колупайте скалу, как писал Шевченко. Да? Колупайте скалу и верить. Если ты потерял веру, если ты уныние впало в твое сердце, то, как это как один из смертных грехов, он разъедает твой мозг, ты становишься унылым мизантропом, никому не интересны, мы вообще несчастных людей, секрет, несчастных людей не любят. Если ты будешь апеллировать, что ты жертва, тебя пожалеют один-два раза, потом будут избегать, потому что несчастье заразное, и человеку хочется общаться с сильными людьми, тянуться к героям. И, собственно, Украина как генератор именно героев, прямо реальных людей, которые на фронте, которые волонтерское движение, ну, все-таки это уникальные вещи, которых ни в одной стране мира не может быть по определению. Ну, чтобы вот так, как мы там собирали на оружие, на все, что, на все, да. Эти опыты, этот опыт наш, его, ну, его тоже надо присвоить, понимаешь? Вот что, ну, так же, как Майдан. Мы на самом деле Майданы, даже начинают на граните, да, революция, оранжевый Майдан, и революция достоинства, да, Майдан 13-14. Мы его не присвоили. Ну, даже в формальном музее Майдана не был создан. Ну, просто, да, понимаешь, да, то есть это же был как бы феномен подвига людей, да, которые встали против, на самом деле это же был, собственно, это была война России против ну, собственно, украинского, ну, самого понятия, украинской идентичности. Янукович, это же было так, для виду поставлено. И вот мы это даже не присвоили, понимаешь, да? То есть, ну, и это наша беда, мы не умеем присваивать. Ну, по-хорошему присваивать. Тут надо научиться, не стесняться.
Влад, це якраз ти в точку. Ми не вміємо присваювати, ми не вміємо планувати майбутнє, ми не мислимо стратегічно. Ми – це хто? Чи виникла в Україні нова еліта, яка могла би взяти цю функцію на себе?
Ти розумієш, вона... В Україні зараз живе кілька, ну, як би, кілька цивілізацій. Очень, на самом деле, еще все равно осталась постсоветская, да. Она уже может иметь как бы украинский нарратив, они будут говорить про Украину, но будут вводить паттерны поведения, тянущиеся из совка. Вот такое патерналистское такое. Есть очень много продвинутых, сильных людей, да. Ну, на уровне бизнеса, на уровне каких-то гражданских инициатив. И это, на самом деле, вот перед большой войной, это было видно по... Ну, мы много ездили по Украине, и там, и тот же Франкивск, Львов, Черновцы, и, ну, Мариуполь, Днепро, Херсон, я просто... Винница. Я видел, как там прорастает именно новая Украина, которой хочется гордиться. Ей не хватало, вот этой Украине не хватало институциональности, да? Ну как институция, то есть место, куда ты приходишь, где ты понимаешь, вот это мой, ну вот как у нас в Киеве, да, есть какая-то улица, сейчас вылетел, на Рейдерская, да, ну вот как символ условно нового Киева, да, такого, Рейдерская. Но это такой типа досуг, да, а вот именно место, которым ты гордишься, ты приходишь, поможешь. У нас такого так и не создали за 30 лет, ну, 32 года. Ну, понимаешь, да, вот как ты приходишь, и ты... У нас стоят этот главный дворец культуры Украина, который это какой-то адский перепевка совка. И все, ну... Что у нас такое создано, которым ты бы сказал, вот это, в это надо вкидываться ресурсом, вот тут нужен ресурс. Потому что должны появиться символы, реальные символы, где люди могут встречаться и говорить, типа, мы together и как бы не защищаем наше будущее, а строим наше будущее. Такие люди есть, их достаточно. Нужно поставить в центре кристаллизации, где это будет генерироваться, выдавать совершенно другого уровня продукт. И культурный, и образовательный, и философский, и, ну, вообще, то есть, который будет заниматься мыслетворчеством и жизнетворчеством, формировать жизнетворчество.
Точно. Символы про те,
что
ты сказал, я задумався, чи є такі місця, я не можу згадати. Але ж це є символами ідей, символами нової України. І цього нема. Ну, так само, як і Майдан, ключова історична подія. Це не просто Майдан. Це ми змінили напрям цивілізаційний і свій, можливо, всього світу ще тоді. Але цього немає. Влад, от враховуючи ти із творчого середовища, ти бачиш дуже багато людей по всій Україні в тому числі. От враховуючи потенціал людський, перш за все, України, а не ресурсний, який все-таки проєкт майбутнього України ми могли би будувати? Яка в нас амбіція може бути? Що такого набір ідей, сенсів? Що ми можемо дати світу? Що ми можемо дати собі? На що ми можемо замахнутися?
Смотри, дорогенькі, тут опять же возникает вопрос. Ну, для того, чтобы это был так называемый сталый розвиток, устойчивое развитие, да, то есть ты не единичными проектами, а ты должен выстроить другую систему образования. Потому что существующая система образования во всех областях крайне неэффективна. Что у нас там, например, айтишники, да, в основном это самообразование. Это люди, часто не имеющие никакого диплома, они сами себя учат и сами учатся программировать и становятся там, ну, такими топовыми людьми не только в Украине. То же самое во всех других областях. Но для того, чтобы... Ну, IT – это прикладная штука, да, очень, ну, очень конкретная. В принципе, ты купил один компьютер, да, там, ну, вложение не очень большое, ты очень мобилен, ты, в принципе, как бы можешь быть космополитичен. Для, например, создания культурных проектов тебе нужен уже другой ресурс. И тут без поддержки или частных меценатов, или государственной какой-то стратегии, как была попытка сделать украинский культурный фонд, но она не очень получилась. Фактически у нас системы нет поддержки негосударственных форм инициатив. Поэтому ты, получается, все делаешь на коленке. А сделанное на коленке очень сложно продается в мире. Ну, понимаешь, да, почему? Потому что у тебя продакшн совершенно другого качества. То есть, опять, там, где у нас появляется какая-то, ну, например, стоматология, я как бы тоже могу сказать, что стоматология у нас одна из лучших в мире, в Украине. Почему? Потому что это частная история, которая не связана никак с государством. Люди там что-то сами поруются, сами учатся. И это намного круче, чем, например, во Франции или в Германии. Это вот я говорю ответственность. Да, и, но это частное. То есть ты должен заплатить деньги. Да, это не там, но зато это круто. У нас есть вот там та же идея, да, это же вот это реально, чем мы можем гордиться. Создавая вот такие места кристаллизации, ты сразу получишь, на самом деле, и выстраивая стратегию коллаборации с лучшими там, образцами там, европейской и мировой культуры, ты сразу получишь такой, ну, буквально взрывной эффект. То есть за там, 1, 2, 3, 4 года ты уже получишь мирового уровня продукт, который будет звенеть внутри Украины, но одновременно будет представлен за рубежом. Ну вот, грубо говоря, мой кейс. У меня есть микроскопический дах 260 метров, который никогда не поддерживает государство. Ну вот, у меня есть мир. И это стал таким катализатором, создателем кучи эффектных больших проектов. То, что мне никакой чиновник мне мозги мои мозги не мучают. Ну, таких мест у нас просто, ну, вот опять же, Клозер, да, я понимаю, ребята, или там то, что делает Юрко Назарук и Худа во Львове, или там то, что делает этот Тепломиста во Франкивске, да, то есть, как его, Филюк, да, это, я понимаю, что это вот частные инициативы, и они будут прорастать. Просто государство может быть, как это, но если он добавит туда небольшой поток ресурса, ну, просто скажет, окей, это наше, наше. А дальше, после через там 3-5 лет, уже может быть разговор о том, что, а теперь давайте посмотрим, где более эффективно. Старые формы, старые форматы там, театров, оркестров или вот новый формат. Кто больше сделал продукта, как, где больше пойдет ну, там, гастроли и так далее, и так далее. Ну, это как KPI, да, по области. И это, ну, опять, это все можно, это не стоит каких-то безумных денег. Но научиться доверять друг другу, научиться не толкаться локтями. Потому что мы можем объединиться против врага, и это все, ну, во всем человечестве так, и мы тут не исключение, но очень сложно объединиться за. против России окей, а вот как только мы начнем говорить за Украину, за будущую Украину, тут могут начнутся дискуссии, более того, часто, ну, вот как это, зрадофилы, хейтерство и прочие все эти ништячки, которые ты там, ну, можешь затоптать самую светлую идею такими советчиками, диванными советчиками.
Бачиш, це якраз і говорить про якість еліти української нової. Вона формується. Тому що об'єднуватися за, це об'єднуватися навколо створення якихось проєктів, ідей. А це завжди потрібне стратегічне бачення, терпіння, довга воля, витримка, концентрація волі. А це вже якраз те, що про лідерство, про нову якість еліт. Цьому да, нас потрібно вчитися.
Я согласен, я згоден с тобой, но тут есть, возникает опять же, у нас есть эта элита, это не то, что ее нет. Я вот, ну, этот кейс Львова, где там целая, ну, команда людей, вот мне интересно, я разговаривал там с разными бизнесменами, это не только вот First Republic, а еще другие, и как они мне говорили, в какой-то момент мы поняли, что это наш город. Не в том, что мы его должны доить, а в том, что мы должны строить город для там, наших детей, ну, в котором не построить себе свой особнячок, да, и там типа кул жить, а выезжать там куда-то, а построить все, где будет прекрасная культура. Где... И там они начали, вот, ну, правда, очень интересные проекты. И там Джем Фэктори, и вот это трамвайное депо, и вот там, где вот First Republic – это центры. Это, на самом деле, очень крутой кейс. То же, то, что делает Филюк во Франкивске, вот Тепланист. Это тоже очень перспективно. То, что мы в Мариуполе начинали с мэром, вот, это был отель «Континенталь», центр современного искусства нового типа. Новая, этот, кстати, мы там... В Берлине сделали маленькую реплику, он так называется, в честь мариупольского отеля «Континенталь». В Берлине есть такой маленький центр, посвященный Мариуполю. В Виннице, ну, то есть в Днепре, там, понимаешь, это все есть. Просто это надо как бы, ну, сложить в систему и сделать это, ну, как бы, государственные программы. И тут тоже, ну, это опять вопрос демократии, не демократии, да, потому что как только ты, ну, грубо говоря, идешь по конкурсам, с одной стороны, это справедливо, правильно, конкурсы, все хорошо. Но с другой стороны, вот я себе задал, вот, например, в УКФ и в Украинском культурном фонде, мы с Гуглфестом только один раз получили грант. Потому что каждый раз ты должен входить, начинать играть с дворовыми командами. То есть у тебя нет никакого приоритета, несмотря на все твои. То есть ты каждый, ну, как представь себе, какой-нибудь Челси или Реал, каждый чемпионат там, какой-нибудь Испании или Британии, да, начинает в толпе дворовых команд. Ну, ты это же нереально, понимаешь. То есть ты все равно есть. Ну, должно быть, наверное, какое-то... Ну, если вот я понимаю, что, например, DocuDay, да, это круто, то, блин, не надо, ну, как бы, им не надо доказывать, что они крутые, потому что они крутые, они уже подтвердили, уже 10, ну, больше 20 или 30 лет они доказывают свою состоятельность. Не надо их проверять. Зачем? Они, ну, они вменяемые. То есть вот этот вот так называемый уже знаковые проекты, которые есть, у них должна быть какой-то приоритет. Потому что, ну, у меня, ну, опять же, это может быть моя проблема. Я никак, мне очень всегда сложно выстроить взаимоотношения с государством. Блин, не получается. Не получается, я не умею.
Ти знаєш, вибудовувати взаємовідносини з нашою державою, це треба трішки стати рабом трішки стати прохачем, трішки переступити через своє достоїнство. Тому от такі люди, як ти, або я, або інші, вони не дуже прагнуть вибудовувати щось з нашої держави. Тому що...
Ти знаєш, я все время питався. Я чесно тебе скажу. Я со всіми міністрами культури комуніцюю. Я там... ну, опять, я в принципі лоялист. То есть я не... Я, ну, потому что у меня сознание государственника. Я понимаю, что это надо строить. Не то, что у меня такие амбиции. Нет, не в этом дело. Просто я понимаю, я вижу, как это может работать. Тем более есть опыт менеджерский и так далее. Но с одной стороны, этого нет запроса. Этот запрос не сформулирован ни у политического класса. И с другой стороны, этот запрос не сформулировал среди общества. Общество точно так же, как политический там, класс, не до конца понимает, что такое культура. Они там думают, это песни, танцы, там, ну вот почему Евровидение – это верх ну, участия государства вот типа вот в этой культуре. Вот Евровидение, зашибись. Но это не система, ты понимаешь, да, это просто, ну, какие-то там. И как этот запрос сформулировать, как его сформировать, это тоже задача. Через кого? Или через политическую волю? Ну, я даже не знаю. Через... Когда-то я там помню, когда я говорил с Садовым, когда была там «На взлете самопомощь», да, говорю, ну, сделайте программу, ну, ни одной партии, политической партии нет культурной составляющей как программного элемента. То есть она есть, но она там на 10-м или там 20-м пунктом их политической программы. Нифига не получилось. То есть самопомощь не включила эту историю. Сейчас даже феномен там Зеленского, да, фактически он же стал президентом на культурном продукте, ну, на этом «Слуга народа», да, то есть на этом сериале. То есть как это работает, в принципе, он понимает, что ты формируешь некую серьезную парадигму. Ну, понятно, ему сейчас вообще не до этого, потому что, ну, понятно. Но этим точно надо заниматься. И заниматься надо не после победы, а нужно делать это сейчас. Потому что как бы ожидание, что завтра, тогда это ты будешь типичным ждуном.
Да, Влад, с тобой можна годинами спілкуватися. Дуже багато ти не просто слів кажеш, а сконцентрованих сенсів і ідей, які треба чути всім. Але в нас вже час, і я би хотів останнє запитання тобі задати. Така вправа. Право, я вірю в те, що якщо люди формулюють чітко майбутнє, кристалізують його, візуалізують, мріють, вони вже його частково створюють. От через 30 років, якою ти бачиш Україну? Не от як би ти хотів?
Я смотри, я дуже вірю в Україну. Я розумію, що ну, я вижу, як за 30 років от незалежність. Как трансформировались даже, казалось бы, безнадежные города. Да? То есть, ну, вот, ну, грубо говоря, тот же Мариуполь, он был достаточно депрессивный. И я даже вот за 17-го года, когда я туда приехал, и последний раз я был в 21-м году, за эти там 4 года, как он трансформировался? Как трансформировался Днепр? Как трансформировался? То есть, на самом деле, все происходит. Просто если добавить вот эти вот катализаторы, это будет происходить ярче, быстрее и красивее. И с другой стороны, нельзя тянуть как бы цветочки, да, которые только вылупились из земли, и сказать, давай быстрее расти. То есть ты будешь тянуть, скорее всего, вырвешь с корнем. Поэтому тут вот этот нужно, вот это между Сциллой и Харибдой пройти. Но вот оранжерейный подход, с одной стороны, да, то есть вы находить эти яркие волшебные цветы, выращивать красиво и дарить это миру, давать это надежду всем вокруг себя. С другой, это с одной стороны. С другой стороны, выстроить все-таки цивилизацию деревьев. Научиться это, научиться ценить генезис, как это растет, на чьи плечи ты опираешься, ну, на каких знаниях. То есть это серьезная работа, как в системе образования, культуры взаимоотношения с людьми, доверия друг к другу и ответственность. Вот когда поэтому хейтерам, которые, блин, больше всего ненавижу хейтеров, которые, ну, только начинают, ну, как бы, плеваться желчью, особенно тех, которые ничего не делают, которые всех критикуют, они разрушают своей язвительной энергией, да, они ничего не предлагают, они просто разрушают. Надо вот убрать вот из своей практики вот эту вот історію, понімаєш, да?
Треба навчитися стати дорослими, розправити крила,
да.
Виростити свої амбіції, не казати, що ми народжуємося знову і знову. Нашому древньому народу 1000 років, нашій молодій державі, можливо, менше. Це все потрібно враховувати. Але в нас дійсно потужна сила, потужний потенціал, Богом даний талант. І треба це все розвивати в довгостроковій перспективі. Вирощувати цивілізацію дерев, так як ти кажеш. Ще раз тобі дуже дякую за чудову розмову. Вона дійсно була класна. Вона геть не була пустою, ні на мить. Друзі, дякую вам. З нами був Влад Троїцький.
І тоді дякую всім. На все добре.